Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Продается квартира». С вами Екатерина Фалалеева. Сегодня расскажу вам о том, как купить квартиру мечты, что делать с планировкой и как не прогадать с соседями.
Спонсор этого сезона – компания «Этажи». Друг и проводник в мире недвижимости.
Сегодня нас ждет интересный выпуск, в котором мы постараемся охватить максимум тем и, как всегда, дать вам актуальную и полезную информацию о недвижимости. С нами в студии гость, эксперт, генеральный директор компании «Этажи» в Москве Евгений Валерьевич Затонский. Евгений, здравствуйте.
Да, добрый день.
Раз уж мы сегодня говорим о рынке недвижимости, предлагаю начать сразу с того, как обстоят дела. Все ли стабильно и хорошо, или же есть какие-то волнения?
Ну, сейчас, конечно, на рынке не самый простой период. Если 2023 год знаменовался тем, что рынок всегда подталкивал покупателя к сделке, потому что речь шла о повышении ключевой ставки, об ужесточении требований, то внутри 2024 года все эти ужесточения случились. Ключевая ставка высокая, требования по первоначальному взносу высокие, требования к заемщикам высокие, господдержка что-то скорректирована, что-то отменено совсем. Поэтому для рынка, безусловно, июль, август, сентябрь сейчас не самый простой период. Тут такой эффект определенный сообщающийся сосудов, потому что рынок, он ведь он не живет отдельно. Вторичная недвижимость отдельно, первичная недвижимость отдельно, загородная недвижимость отдельно. То есть жилище является базовой потребностью, как ни крути. Да? И, то есть человеку нужен дом, ему нужно где-то жить, и жизнь не останавливается. Это не история, которая, знаете, даже по сравнению там, с автобизнесом, мы можем отложить покупку нового автомобиля. Если в семье родился ребенок, и ребенку нужна комната, или семья создана, и им нужно где-то жить, или вдруг так случилось, что люди решили разъехаться, и, соответственно, им тоже нужно решать этот жилищный вопрос. Поэтому даже в условиях высоких ставок достаточно, прям, наверное, за всю историю ипотеки мы таких высоких ставок по факту и не видели. Внутри 2022 года мы видели ключевую ставку 20, но она была очень недолго, и рынок не успел это почувствовать. Вот. То сейчас уже достаточно продолжительный период, с начала года мы живем в ставках 16, 18, 20% ипотечных, но при этом надо сказать, что рынок не остановился. Если посмотреть, например, московский рынок, то количество сделок на вторичном рынке в летний период было похоже с тем количеством сделок, которое было в 2019 году, когда ключевая ставка была 7,5, 7,75, сейчас ключевая ставка 18, а сделок столько же. Это говорит о том, что, безусловно, с одной стороны, ипотека крайне важный драйвер рынка, и условия приобретения определяет. Но, с другой стороны, если человек продолжает жить, у него появляются потребности, то он эти потребности будет решать через те или иные другие инструменты.
А как вы считаете, а что же нас ждет в следующем году или в следующем месяце? Каково же будущее?
Слушайте, буквально сейчас, когда ехал сюда, прочитал, что Герман Греф сказал, что, уважаемые коллеги, я так понимаю, в рамках Дальневосточного экономического форума о том, что нас ждет вот 1,5-2 года адаптации к рынку к текущим условиям. На самом деле, если говорить о рынке, он действительно в последние 2 года, постпандемийном таком, он был постоянно растущим, потому что в 2020 году, после, в пандемийный период, было принято решение о господдержке первичного рынка, причем эта поддержка была действительно сильной. Сначала были там, условно говоря, для московского региона лимит был в 12 миллионов рублей. Действительно, с этой льготной ставкой, которая составляла сначала 7%, потом 8%. При этой ставке росли продажи, росли цены, люди решались приобретать для себя новое жилье. Вот. И за 2021, 2022, 2023 год действительно цены очень значительно выросли. И сейчас, там еще в итоге в 2023 году Центральный банк принимал решение о том, что нужно все-таки льготные программы сворачивать, потому что в определенный момент доля квартир на первичном рынке, которая продавалась в льготную ипотеку, там составляла 70+%. То есть такая льгота для всех. И вот на этом фоне внутри 2024 года уже, точнее, первые меры были приняты в 2023 году, в 2024 году финально, например, господдержка была отменена совсем. осталась только льготная семейная ипотека. И то, если мы говорим о многоквартирных домах для семей с детьми меньше 6 лет. Если у вас дети старше 6 лет, то значит, у вас их должно быть двое, и вы можете рассчитывать только на ИЖС, то есть на свой дом, для того, чтобы получить льготный кредит. И вот в этих условиях, я думаю, что нас ждет перестройка рынка. Да, он в какой-то мере будет меняться, будут появляться новые инструменты, но не будет тех бумовых продаж, которые мы фиксировали внутри 2023 года, рекордных выдач. Выдача ипотеки сократится, количество сделок сократится на первичном рынке. Я думаю, что вторичный рынок будет показывать какие-то усредненные значения, но не провалится однозначно. Я думаю, что всех наших слушателей волнует, что будет с ценами. И вот здесь, я думаю, что обольщаться и ждать значительного снижения цен все-таки не стоит. Почему? По одной простой причине. Смотрите, рынок, если мы рассматриваем первичный рынок, за счет чего может значительно скорректироваться стоимость недвижимости? По сути, она формируется из двух факторов. Это стоимость строительства и та маржа, которая остается в распоряжении застройщика. А будет ли снижаться стоимость строительства? Кажется, что нет, потому что из всех источников мы слышим, что наша страна сейчас борется с инфляцией, которая достаточно высока. Да, тем более, если говорим мы в себестоимости строительства, да, там есть то, что мы производим внутри страны, это все, что касается железобетонных конструкций и так далее и тому подобное. Но у нас достаточно много инженерии, например, которую мы завозим. Да, завозим за валюту, и, соответственно, здесь тоже инфляционные процессы имеют место быть, и там подорожание транзакций, потому что мы сегодня из каждого утюга слышим, что вот здесь платежи стали сложнее проходить, вот с Китаем стало расчетно, рассчитываться сложнее, а любое усложнение транзакции, соответственно, тоже повышает себестоимость. Поэтому рассчитывать на снижение себестоимости строительства не приходится. Рассчитывать на то, что застройщики завтра массово будут снижать свою маржу, тоже кажется, что нет, потому что мы последние полтора года видим, что все, условно говоря, застройщики глобально к этому процессу готовились и сокращали потенциальные объемы ввода. То есть они говорили, что вот мы строили, там, не знаю, там, возьмем отдельно взятого игрока, вот мы планировали построить 100 тысяч квадратных метров, а на следующий год мы будем строить 70 тысяч квадратных метров. Вот. И это осознанная абсолютно их позиция, потому что они все хотят дорожить тем уровнем цены, потому что лучше мы построим меньше, соответственно, но сохраним свою маржу на единицу, на один квадратный метр. Более того, тут, знаете, тут даже выбор не только застройщиков, потому что с 2019 года, когда в России внедрили эскроу-счета и проектное финансирование, то есть у нас же теперь застройщик не собирает деньги себе в карман. Застройщик, продавая квартиру, по сути, агрегирует деньги клиента на эскроу-счете и берет кредит у банка. А банк, когда выдает этот кредит, он в рамках проектного финансирования говорит: друзья, вы будете продавать вот столько и по такой цене. Даже сейчас застройщик самостоятельно не может прийти в банк, топнуть ногой и сказать: все, цены все вниз. Этой истории, и мы видим по рынку, что какие-то точечные корректировки есть. Есть, безусловно, скидки на билбордах, которые мы видим, мы можем увидеть скидку, приходите, 12%, но когда ты придешь в отдел продаж застройщика, ты узнаешь, что это скидка на конкретный лот, которых очень малое количество, на конкретную планировку и с конкретными видовыми характеристиками, но далеко не на весь пул квартир. Поэтому в этом плане, я думаю, что на первичном рынке мы будем наблюдать боковое движение, то есть не будет падения, не будет роста, будет какое-то боковое движение по именно стоимости квадратного метра. Если говорить о вторичке, то здесь все очень сильно зависит от региона к региону. Вот. Я, наверное, все-таки больше считаю себя экспертом по московскому региону. Вторичный рынок, опять же, вот возвращаясь, да, к 2023 году, точнее, к 2019 году, то есть количество сделок на рынке сейчас достойное. И оно еще поддерживается чем? Оно поддерживается тем, что сейчас часть клиентов вот в этих инфляционных ожиданиях, они снимают свои квартиры с продажи. Говорят, я, ну, наверное, вот в текущих уровнях инфляции я там продавать не буду. А аренда вся взлетела, потому что ипотечные платежи высокие. Аренда сейчас, взять квартиру в аренду в Москве, достаточно сложная задача. А сокращение предложения на рынке вызывает, опять же, поддержку цены. Вот. И в этом плане, знаете, с одной стороны, мы всегда говорим, то есть вроде это наша профессиональная обязанность как риэлторов, лучшее время для покупки – это сейчас. А с другой стороны, вот ты анализируешь на факты, да, и мы вот сейчас рисуем те возможности, которые были у клиента внутри 2023 года. И сейчас те возможности, которые были у клиента внутри, там, вот, не знаю, сентябрь 2023 и сентябрь 2024, это абсолютно разные возможности и по ставке, и по условиям, и по каким-то акциям, и по каким-то субсидиям, и по каким-то льготам. И сейчас я уверен, там, мы бы взяли наших клиентов 2024 года, показали бы им возможности 2023, они сказали, ах, почему же мы там в 2023 году это решение не приняли? А когда я смотрю сейчас на 2024 год и предполагаю, да, опять же, а что будет внутри 2025 года? Потому что сейчас, например, застройщики в этих условиях начали предлагать различные программы субсидирования ставок на время строительства. Для того, чтобы клиент, например, который приходит, ставка ипотечная достаточно высокая, льготы у клиента нет, ну, например, там нет у него детей до 6 лет, или он не планирует эта ячейка общества их рожать в ближайшее время. Хотя сейчас интересные стали появляться программы такие. Ипотека для беременных у нас появилась. Некоторые застройщики понимают, что да, вот у нас семейная ипотека до 6 лет. А давайте, если у нас приходит молодая семья, у которых есть справка о том, что они ждут ребенка, мы им дадим рассрочку на время ожидания рождения ребенка. Как только ребенок родится, мы им семейную ипотеку, значит, оформим, и все у них будет прекрасно. Интересное решение, то есть по факту они прибавили к своим, к семьям, у которых там есть дети до 6 лет, они еще период беременности прибавили, увеличили потенциальный свой рынок сбыта. Поэтому в этом плане, то есть кто-то скажет, ну да, Евгений, вам выгодно говорить, что лучшее время это сейчас. Но опять же, вот сейчас уже планирует Центральный банк, прописывает правила, которые будут действовать по ипотечному кредитованию с 2025 года, и там часть лазеек, которыми сейчас пользуются банки совместно с застройщиками, опять будет закрыта. Хотите субсидированную ставку на время строительства? Да, но... Да, и так далее. А сейчас эти программы есть. Поэтому я бы точно не откладывал жизнь на потом, да, потому что время идет, особенно речь идет о том, что мы когда смотрим на нашу целевую аудиторию, знаете, мы там приводим такие примеры иногда, говорящие для на обучениях своим риэлторам, да, вот мы берем там и показываем. Вот ипотечный платеж, который взял, наш клиент взял ипотеку в 2017 году, да, там 7 лет назад. Вот какой у него был ипотечный платеж, вот какая его была зарплата, там 7 лет назад. Вот какая у него зарплата сейчас, вот какой ипотечный платеж сейчас и какой его ипотечный платеж 2017 года. А он никак не изменился, потому что он тогда взял ипотеку, то есть сейчас у него зарплата в полтора раза выше, а ипотечный платеж прежний. Он не поменялся, он фиксированный. Вот. Только он стал на 7 лет старше там, и погасил уже, не знаю, там 40% стоимости своей квартиры. Поэтому мы как бы все не молодеем, и я всегда призываю не откладывать жизнь на потом.
Спасибо, Евгений. А что сегодня в тренде у покупателей? В предыдущих выпусках мы уже затрагивали тему, как менялись требования к квартирам, но мы не останавливались плотно на трендах на рынке недвижимости. Что сегодня продается и покупается?
Слушайте, ну, рынок очень многогранный. Как бы грубо ни прозвучало, да, все продается и все покупается, потому что, если мы говорим, например, о московском рынке, он очень многообразный. Да, здесь есть и там жилье эконом-класса, есть стандартное жилье, есть комфорт плюс, есть премиум, есть бизнес и так далее, и тому подобное. И у каждого, вроде как, у каждого сегмента свои какие-то сложности. Конечно, очень сильно рынок на сегодняшний день зависит от инструментов финансирования. Вот. Но мы сегодня много уже говорим про ипотеку. Вот. Если мы говорим о самом продукте, то продукт есть на рынке многообразный, да, то есть есть, там, не знаю, малоэтажная застройка, есть жилые комплексы класса такого городского формата за МКАДом, где есть вся инфраструктура, да, но вот нет вот этих историй, которые там гремели 5-7 лет назад, когда там это за МКАДе, когда это какие-то человейники, в которых нет ни кафе, ни инфраструктуры, ни нормальных парковок. Застройщики давно свой продукт довели до идеала, и действительно сейчас на рынке предложений много. Сказать, что какой-то конкретный сегмент сейчас бомбит, я так не скажу. И рынок предлагает все с точки зрения того, что, если говорить там по трендам основным, ну, наверное, если мы говорим о метражах квартиры, как ни прискорбно, последние там 3-4 года квартиры продолжали становиться меньше по площади. Но, опять же, в разных сегментах мы видели разное движение, да, потому что премиум мог сохранять квадратные метры на один лот, эконом, комфорт, комфорт плюс сокращались. Но, опять же, в прошлом году, да, точнее, весной этого года у нас произошло утверждение требований мэрии Москвы по поводу того, что мы больше не будем видеть студий площадью менее 28 метров. Да? Это тоже, вот, знаете, мы говорили про возможности. Да? А вот что такое 28 метров при площади? То есть ранее были студии 21 метр, да, теперь минимальная 28. Кто-то скажет, ну это же логично, 21 метр для человека мало. А с другой стороны, если мы берем, например, что эта студия приобреталась для студента, да, которому по факту, куда он приходит, принять горизонтальное положение, простите, просто поспать, сходить в душ, переодеться и уйти снова жить активной жизнью, для него это была возможность приобрести квартиру на 25% меньше по цене, потому что мы понимаем прекрасно, что между 21 метром и 28 будет как минимум 25% разницы в стоимости просто из-за квадратуры. И в этой парадигме это тоже такая возможность, да, там, которая с рынка уйдет в ближайшее время, пока мы ее не почувствовали, потому что то, что было запроектировано, оно еще продается. На рынке есть все предложения. Говорить о том, что там четко спрос распределился внутри МКАДа и за МКАДьем, я бы тоже, наверное, об этом не говорил, потому что сейчас за МКАДом действительно много интересных предложений, особенно господдержка, которая существовала сначала с лимитом там, 12 миллионов в московском регионе, потом 6 миллионов. Они позволили построить очень интересные жилые комплексы за МКАДом с хорошей инфраструктурой, их точно не назовешь какими-то человейниками, где есть и школы, и спортивные комплексы, и какие-то объекты, и на первых этажах коммерция, которая заселена, которая кормит, там и химчистки, там и салоны. Наверное, если говорить по трендам, тренд был на уменьшение площади лота, тренд был на улучшение качества самого строительства во всех сегментах, абсолютно мы видели новые технологии, ну и, конечно, трендом был ИЖС. ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, оно последние 3 года постоянно росло. Наверное, с одной стороны, подтолкнуло к этой истории пандемия, безусловно, когда мы все были заперты дома. Вот, и для людей, там, знаете, пандемия, точнее, разогнала сначала вот эту культуру удаленной работы, которая раньше только часть работодателей рассматривали это как норму. Но 2020 год нас всех научил, что действительно удаленная работа может быть эффективной. И когда этот формат вошел в большое количество отраслей, вот, то, соответственно, люди стали задумываться, а нужно ли мне из загорода ездить обязательно в город? Я думаю, я все-таки это связываю с развитием удаленной работы, потому что ведь и до пандемии люди могли об этом задумываться, но для них было, как мне кажется, с точки зрения вот клиентского пути, все-таки необходимость ездить на работу из загорода, хотя, опять же, возвращаясь к московскому региону, развитие транспортной доступности, развитие МЦД, соответственно, развитие сети метрополитена, они позволяют создавать эти возможности жить за городом и комфортно перемещаться в Москву, но все-таки удаленная работа стала популярной, люди в рамках этой удаленной работы стали задавать себе вопрос, а нужно ли мне каждый день ездить в Москву, а если не нужно, а могу ли я жить за городом? Да? Жить за городом на другой площади со своей лужайкой, там, вечером гулять в ближайшем лесопарке каком-то и так далее. И это первая составляющая. А вторая составляющая, это опять мы возвращаемся к инструментам финансирования, потому что те программы ипотечные кредитования ИЖС, которые появлялись, в том числе с государственной поддержкой, вот, они позволили людям строить собственные дома по индивидуальному проекту, там, тот самый дом мечты, который мы, не знаю, в детстве видели и мечтали о нем, соответственно, оказалось, что в многоквартирном доме, если мы говорим о московском регионе, да, стоимость квадратного метра в ИЖС может быть в два с половиной раза дешевле, чем в многоквартирном доме. Когда клиент смотрит и говорит, а я вот за 20 миллионов могу купить в Москве максимум, то я не знаю, ну пусть не 40, но пусть 50 метров, да, соответственно. А за городом я за эти деньги могу построить дом 150 метров и сделать какое-то благоустройство частичное, и вообще буду здорово еще там, не знаю, мне на недорогой автомобиль останется для того, чтобы на ближайшую перехватывающую парковку ездить и жить за городом. Вот, и это, безусловно, стало трендом. Люди стали задумываться о загородном строительстве, и многие, даже среди моих знакомых, да, у нас многие риэлторы в компании стали строить себе собственные дома для того, чтобы в них, ну, по крайней мере, на выходных точно проживать. Ну, а кто-то и перебрался за город на постоянку.
Здравствуйте, агентство недвижимости «Этажи», чем могу помочь?
Добрый день, это опять мы, недавно покупали с вами квартиру. Риэлтор сказала, что мы можем оформить налоговый вычет и вернуть часть денег с покупки квартиры. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Поздравляю с покупкой. Да, верно, каждый гражданин может один раз получить имущественный налоговый вычет при приобретении жилья. Это 13% от стоимости квартиры или дома. Максимальная сумма вычета – 260 тысяч с суммы покупки, а с уплаченных процентов по кредиту можно вернуть еще до 390 тысяч. В «Этажах» есть услуга по оформлению вычета. Мы возьмем хлопоты по подготовке документов на себя и сами подадим их в налоговую, а вы сэкономите время. На сайте этажи.ком вы сможете узнать, за что еще полагается вычет. От покупки жилья до возврата с индивидуального инвестиционного счета.
Отлично, да, мы хотим оформить вычет с вами.
Спасибо за доверие. Перевожу вас на специалиста. «Этажи» – это ваш друг и помощник, с которым можно разделить ответственность за ключевые решения при покупке или продаже квартиры. В «Этажах» помогут провести любую сделку с недвижимостью. Нам доверяют клиенты в 260 городах по всей России. Наш представитель будет рядом с вами не только от первой встречи и до успешного завершения сделки, но и после, до последнего платежа по ипотеке.
Давайте поговорим подробнее о рынке вторичной недвижимости. Насколько чаще их продают или покупают? Стоит ли вообще покупать или продавать вторичную недвижимость? Или, если такая имеется, лучше сдавать ее в аренду и обеспечить себя пассивным доходом? И как считаете, на сегодняшний день срок экспозиции вторичного жилья, он остался на прежнем уровне или он изменился в ту или иную сторону?
Ну, давайте я, наверное, начну с начала вопроса. Я всегда против каких-то огульных общих советов, что вот надо продавать или надо покупать. Надо все-таки отталкиваться от той ситуации, которая есть у клиента. Потому что для кого-то это актуальна продажа сейчас, кто-то действительно может отложить. Потому что если вы, например, не приняли решение, а что, собственно, дальше вы хотите с этими вырученными средствами делать, то, наверное, продавать не стоит. Если там говорить о том, что не стоит ли там продавать, чтобы сдавать квартиру в аренду, аренда глобально, вот если смотреть, конечно, не очень выгодный бизнес в чистом виде, потому что если мы говорим вот об именно сдать квартиру в аренду, если пересчитать в годовом исчислении, даже с учетом того, что сейчас стоимости квартир в аренде подросли, то это в любом случае будет, ну, 7-8% годовых, из которых вам нужно еще и вычесть коммуналку, но хорошо, возможно, вы договорились, у вас там хороший арендатор, который кроме арендной платы еще и коммуналку взял на себя. Но в любом случае там нужно дошивать туда, если вы сдаете квартиру 3 года, то какой-то косметический ремонт, все равно что-то где-то нужно подкрасить, подремонтировать, и квартира все равно будет требовать эксплуатации. Вот, поэтому если мы говорим там, да, вот мы сейчас смотрим текущую ситуацию по депозитам. По депозитам ситуация, там доходность средняя, наверное, сейчас процентов 17-18, а квартиру вы сдаете за 7. Да, кто-то скажет: Евгений, ну как же сама удорожание стоимости объекта недвижимости? Ну, давайте, вторичный рынок, он дорожает вместе с инфляцией в том числе, поэтому бизнес в режиме «я куплю квартиру на вторичном рынке, буду ее сдавать» — это скорее не про заработок, это скорее про сохранение. Потому что если у вас, например, не знаю, подрастает молодое поколение, и вы хотите купить эту квартиру, пока у вас есть возможность для того, чтобы, не знаю, когда ребенку исполнится 18, вы ему вручили ключи и сказали: ну все, там, сынок или дочка, у тебя есть жилье, моя родительская обязанность выполнена, дальше сам. Да? Это одна задача. Но это скорее не про инвестиции, это скорее про сохранение текущего актива и про безопасность для ваших, там, не знаю, близких людей, например, детей. Если говорить о сроках экспозиции на вторичном рынке, конечно, они выросли. Выросли они по нескольким причинам, как я сказал уже. Часть клиентов выходят на рынок потенциальных покупателей, начинают искать для себя объекты. Когда они смотрят базовые предложения банков по тому же ипотечному кредиту, если они вышли на рынок не с наличными, если им нужна частично или в большом объеме какой-то объем средств ипотечных, они смотрят ипотечный платеж, они смотрят ставку по аренде и говорят: да мы, наверное, дальше в аренде поживем. Да, потому что если вот взять, не знаю, квартиру стоимостью 10 миллионов рублей, ее реально сейчас, ну, в разных районах Москвы по-разному, я сейчас не буду привязываться, ну, я думаю, что при стоимости в 10 миллионов вы возьмете квартиру там, в диапазоне от 50 до 60 тысяч рублей. Но если вы такую квартиру захотите купить в ипотеку, и у вас всего лишь 2 миллиона первоначального взноса, ваш ипотечный платеж где-то будет базовый в районе 130. И, конечно, клиент скажет: зачем мне это нужно? Это вот я даю данные на сентябрь. Но, опять же, здесь все вариативно. Почему? Потому что сейчас активно банки предлагают программы снижения ставок через выплату комиссионного вознаграждения банку. Это звучит, наверное, для рядового обывателя странно. Чтобы мне взять процентный кредит в банке, мне нужно процент определенный банку за это заплатить. Звучит странно, но это факт. В чем здесь идея? Идея в том, что банки верят в то, что ставка будет снижаться в будущем. И именно эту веру, как бы это громко ни прозвучало, они клиентам и продают. Потому что если клиент заплатил, допустим, там, не знаю, берет он кредит 6 миллионов рублей и платит 1 миллион рублей комиссии за снижение ставки, он может получить, например, ставку там не 19%, я сейчас не конкретные цифры, порядок цифр называю, потому что надо смотреть конкретного заемщика в конкретном банке, он может ставку получить не 19%, а, например, 11% или там 12%. И в этой истории, да, платеж становится совершенно другим, прогнозируемым, понятным. Для клиента уходит риск дефолта, что я не смогу обслуживать текущий кредит, и я готов эту квартиру там, 30 лет с таким платежом оплачивать. Почему банку это выгодно? Потому что банк понимает, что через год-полтора у нас может измениться ключевая ставка снизится, соответственно, стоимость денег для банка будет гораздо дешевле, он сможет обслуживать этот кредит по ставке в 11%, а комиссию уже не вернешь. Ну, как бы заемщик не придет и не скажет: слушайте, уважаемый банк, ну, там же ключевая снизилась, ну, теперь же ставки ниже, вы, пожалуйста, верните мне мой миллион, который я вам оплатил, ну, или там пересчитайте год по высокой ставке. Тут банк берет риск на себя. То есть, да, заемщик может, конечно, и по ставке 20 взять сейчас, потом рефинансироваться, но большинство все-таки клиентов хотят прогнозируемой истории, понятной истории, сколько я буду платить через год, через два, через три. Поэтому вот мы, когда смотрим сейчас на наши сделки по вторичной недвижимости, количество ипотеки там сократилось, безусловно. Хотя, опять же, знаете, интересная история. Сейчас часть клиентов, например, приходят на рынок, смотрят на вторичный рынок, смотрят на предложения, потом смотрят на предложения на первичном рынке. И даже если они не подпадают под льготную категорию, сейчас застройщики стали активно предлагать рассрочки, например, да, на очень лояльных условиях, что вы там, не знаю, 10% отдаете сразу, а всю остальную часть перед ключами. И мы советуем это клиентам, мы говорим: так смотрите, а клиент говорит: у меня там деньги на депозите, в принципе, есть, вот, а мог бы сразу рассчитаться. Мы говорим: для чего? Ну, то есть, как бы, идите в рассрочку. Рассрочка без удорожания какого-либо, то есть вы сейчас носите 10%, продолжаете зарабатывать на своем депозите там, 1,5-2 года до выдачи ключей, а потом перед выдачей ключей рассчитаетесь, но за эти там 1,5-2 года вы заработаете еще там 17% умножить на 1,5, соответственно, годовых на депозите. Поэтому решения всякие разные, на рынке есть. Вторичка, вторичка живет, вторичка будет жить, потому что, как я уже сказал, люди не могут откладывать жизнь на потом. Вот. И поэтому вторичный рынок продолжает продаваться, сделки идут, и я думаю, что я с уверенностью смотрю в завтрашний день.
Скажите, пожалуйста, а можем ли мы предложить нашим слушателям еще какие-то способы по сокращению ипотечного платежа?
Ну, вот как я уже сказал до этого, да, это различные программы снижения ставки. Если мы говорим, ну, давайте опять же, тут вопрос первичного рынка и вопрос вторичного рынка. На первичном рынке, тут спасибо большое там, активной работе застройщиков и банков, действительно, программ много, они разные. Это субсидированные ставки на все время строительства, это субсидированные ставки на 5 лет, на 2 года. Поэтому здесь совет изучать все предложения, которые есть на рынке, не привязываться к конкретному банку, потому что мы сейчас видим, знаете как, ну, были тенденции, когда все ставки, там, диапазон ставок был в разных банках, там, разница 1%, 0,5%, 1.5%. Сейчас в достаточно жесткой конкуренции за клиента банки предлагают программы очень интересные, и так бывает, что, например, клиент может быть, не знаю, зарплатным клиентом какого-то большого банка зеленого, но, например, взять ипотеку в совершенно другом банке, потому что это у другого банка с этим конкретным застройщиком есть интересные программы. Поэтому совет один – изучать рынок, изучать все предложения, которые на нем есть. А если мы говорим о вторичном рынке, то это программы «Купи ставку», они востребованы. Вот, это как раз та история, когда нам, там клиент приходит иногда и говорит, вот я хочу квартиру, не знаю, там за 12 миллионов рублей у меня есть 5 первоначального взноса и 7 я хочу, планирую взять в ипотеку. Мы говорим, давайте не так. Давайте мы внесем первоначальный взнос 3,5, а 1,5 оплатим за снижение ставки. Потому что если вы внесете все 5 по стандартной ставке, или если вы внесете 3,5, а 1,5 отложите на оплату комиссии, вот здесь у вас, да, будет сумма кредита меньше на 1,5 миллиона, но ставка будет, там, не знаю, 20,5, а тут сумма кредита будет больше на 1,5 миллиона, но ставка будет 12%. И на долгосроке переплата будет совершенно другой, и ипотечный платеж будет совершенно другой. Поэтому, наверное, базовую историю, которую я бы здесь советовал, изучать рынок, изучать все предложения, которые на нем есть, не стараться уменьшить вот именно сумму кредита. Иногда может быть так случится, что пусть будет сумма кредита выше, но искать именно самую выгодную ставку по программе, которую на сегодняшний день застройщики совместно с банками предлагают, ну или банки на вторичном рынке предлагают.
Да, очень много нюансов, и из нашего диалога следует, что все меняется очень быстро, и уследить за всем самостоятельно в целом непросто. Как вы все-таки думаете, реально ли клиенту самому следить за всем тем, что происходит, за всеми нововведениями, новшествами, или есть смысл обратиться к специалисту, который держит руку на пульсе и предложит наиболее оптимальный вариант?
Слушайте, я, наверное, здесь я стараюсь всегда опираться на большие цифры. Я могу сказать, что за последние 10 лет доля сделок с риэлтором постоянно растет. То есть на сегодняшний день, вот по последним данным, мы обмениваемся постоянно с крупнейшими банками, на два из которых приходится практически 70% рынка. Да? Вот, и мы видим, что проникновение риэлторской услуги практически, если не ошибаюсь, по последним данным, 87%. Могут ли клиенты купить самостоятельно? Могут. Да, эти клиенты есть на рынке, соответственно, 13% клиентов могут в этом разобраться. Но большинству помощь все-таки нужна. Знаете, мы каждый понедельник, у нас достаточно большое агентство, каждый понедельник мы собираемся, и в утреннем совещании в понедельник около 40 минут занимает продуктовая история. Что значит продуктовая история? Мы разбираем все изменения, которые прошли по ипотечным программам, по новым предложениям от застройщиков, по новым предложениям в рассрочках, по новым предложениям по продуктам, по новым предложениям по каким-то акциям совместным и так далее, и так далее, и так далее. Вот я, честно говоря, даже иногда не понимаю, как у наших специалистов по недвижимости все это укладывается в голове. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, реально ли купить квартиру без риэлтора? Реально. Будет ли это решение оптимальным? Я боюсь, что есть риск того, что не всегда. потому что действительно сейчас я всегда сравниваю, знаете, у нас сначала была вот эта шахматка, когда принимаешь решение, то есть выбираешь, что ты хочешь купить и с каким финансовым инструментом. Оказалось, что она такая плоская, как шахматная доска, знаете, ну, пересечение по ячейкам, ага. Что я хочу купить? ИЖС, вторичку или первичку. А теперь там с ипотекой, без ипотеки, или там с рассрочкой, или за наличные. Я вот складываю, варианты перебираю. А потом она стала история 3D, потому что в ипотеке добавилось там, а какой первоначальный взнос у вас, да? А есть ли у вас какие-то субсидированные программы? То сейчас она стала такое чувство, что 5D, потому что в одном и том же банке с одним и тем же застройщиком может быть 4 разные программы в зависимости от того, какая у клиента ситуация, да, и какие у него есть цели и задачи. Потому что, ну, вот тот пример, который я вам привел, да, ипотека для беременных или предложение для беременных. То есть на сегодняшний день в условиях рынка и конкуренции настолько все игроки затачиваются под конкретные сегменты для того, чтобы этим конкретным сегментам было удобно, было комфортно сделать для них предложение, от которого они не смогут отказаться. Поэтому, если итожить ваш вопрос, можно ли купить квартиру самостоятельно клиенту без риэлтора, можно. Будет ли это оптимальный выбор? Я боюсь, что не всегда.
Но таким образом, получается, что доверие к риэлторам безусловно, растет, потому что они являются проводниками к тем знаниям, которые, к сожалению, не всегда доступны для широкого круга покупателей. И, соответственно, я хотела бы с вами обсудить вопрос, насколько сегодня вообще растет популярность и ценность профессии риэлтор, как человека, который делает доступным, более доступным жилье для наших покупателей.
Ну, как я уже сказал выше, цифры большие нам говорят о том, что доля сделок с риэлтором растет, это подтверждает востребованность профессии. Наверное, еще косвенными факторами я бы, наверное, проговорил, что за последние лет 7 к риэлторам развернулись и большой фокус внимания на работе и сотрудничестве с риэлторами занимают банки, вот, потому что в ипотечных портфелях некоторых банков доля клиентов, которые приходят вместе с риэлторами, составляет там до 80%, у которых, у некоторых банков вообще нет прямого потока покупателей, которых они привлекают, они сотрудничают с риэлторами. С риэлторами сотрудничают застройщики, у них выстроены партнерские каналы, они отдельно, мы там, если я начну перечислять, сколько обучений у нас проходит от застройщиков внутри агентства, я просто устану этот список листать. Поэтому растет ли такое, если доверие к профессии, мы видим это по цифрам, растет ли вот это партнерство с риэлторами со стороны других отраслей, точнее, внутри отрасли от других игроков? Однозначно да. Наверное, сейчас с точки зрения такого престижа профессии, с одной стороны да, с другой стороны рынок сейчас непростой, профессия эта подходит не всем, рынок труда сейчас непростой, потому что мы все знаем, что в России минимальные значения безработицы, да, и, конечно, привлечь на этот рынок людей очень непросто, потому что, с одной стороны, эта профессия, одной из отличительных черт которого – это отсутствие дохода, потолка по доходу сверху, но и отсутствие гарантий снизу. Вот так сформировался этот рынок. Поэтому растет ли привлекательность этой профессии, востребованность? Безусловно, да, и мы видим это, вот как я сказал, на цифрах. Становится ли эта профессия проще в условиях того, что конкуренция между застройщиками, банками, другими игроками на рынке растет? Нет, она проще не становится. Но чем мне, я всегда говорю, что сложные времена рождают сильных людей, и вот так же у нас сложные рынки всегда рождают сильных риэлторов. Вот когда у нас в 2023 году, мы просто, у нас есть большие цифры, когда рынок вот просто стрелял, бил все рекорды, люди, которые приходили на этом рынке в профессию, им казалось, что так будет всегда. Вот. И тут минимальный объем трудозатрат и суперпродажи. Вот. А сейчас с этим людям достаточно сложно. А кто приходил на рынок в каком-нибудь 2017 году, у нас есть риэлторы, которые вот открывались в конце 16-го в Москве, они с 17-го года работают. Потому что 17-й год, цены падали, спрос был достаточно низкий в 17-м году. И эти люди работают до сих пор сейчас, они видели разное, они знают, что на этом рынке можно зарабатывать в любых условиях, потому что люди откладывать жизнь на потом не будут.
Но если подвести итог, то ситуация на рынке недвижимости сейчас непростая. Будущее мы можем только прогнозировать. Многие инструменты предлагаются как банками, так и застройщиками для того, чтобы стимулировать продажи. И, соответственно, мы можем предложить нашим клиентам пользоваться услугами брокеров, услугами специалистов агентств недвижимости, которые подскажут, подберут оптимальный вариант. И, собственно, не стоит этого бояться, не стоит от этого отказываться.
Да, безусловно. Я здесь, наверное, мой совет такой – найти специалиста, который вам по душе. Вот. С помощью каких инструментов можно подобрать для себя специалиста? Это в том числе отзывы в интернете, потому что мы это действительно, что там мы можем сколько угодно на сайте у себя писать, какие мы замечательные, но тут всегда важен субъективный опыт наших клиентов, которые оставляют отзывы, в том числе на внешних площадках, вот, о том, как они сработали, с кем, понравилась ли им эта работа. Поэтому я советую подбирать себе специалиста по душе, с которым вам комфортно, с которым вы понимаете его аргументацию, соответственно, который слышит вас, вот, а не пытается продать вам что-то, что он для себя решил, что для вас лучший вариант. Вот. И тогда сделка с недвижимостью и вот эта реализация квартиры вашей мечты или дома вашей мечты станет в два раза приятнее.
Напомню, с нами сегодня был генеральный директор компании «Этажи» в Москве Евгений Валерьевич Затонский. Спасибо, что пришли к нам. До свидания.
Спасибо большое, Екатерина, что позвали.
С вами была Екатерина Фалалеева и подкаст «Продается квартира». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставляйте комментарии. До новых встреч!